Глава сороковая. Утердоу сел на койку в камере Беллис. Обстановка здесь оставалась аскетической, хотя и появились кое-какие вещи, принесенные им из ее комнаты. Ее записные книжки, кое-какая одежда. Он смотрел, как Беллис крутит в руке статуэтку, похищенную Гриндилоу. Она осторожно, с любопытством, гладила пальцами поверхность этой диковинки, ощущая все ее неровности. Беллис смотрела на скорчившееся в гримасе лицо статуэтки, заглядывала в ее рот. «Осторожнее», — посоветовал ей Доул, когда она коснулась ногтем одного из зубов статуэтки. «Это опасно».
«И это все из-за нее?» — спросила Беллис.
Доул кивнул. «Он носил ее с собой. С ее помощью он убил несколько человек. Он использовал ее, чтобы складывать пространство, творить такую магию, о какой я и не слышал. Так, наверное, он и на фабрику компасов пробрался». Беллис кивнула. Она поняла. Доул говорит о том, как Феннек помог робизонцам найти армаду. Какое-то тайное устройство. Некий механизм. «Теперь все в порядке», — сказал Доул. «Магнит, видимо, был у них на утреннем скороходе».
«Возможно», — подумала Беллис, «устройство, с помощью которого была найдена армада. Лучше не думать о том, что оно осталось на одном из броненосцев и теперь находится там, в бескрайнем океане, под солнцем, среди воняющих трупов команды. Но в один прекрасный день его могут найти». Она снова повертела статуэтку в руках и пригляделась к ней.
«Насколько мы можем догадываться», — медленно продолжал Доул, «и судя по тому, что сообщил нам Феннек, сама статуэтка не главная. Так же, как в дуле пистолета, главное не дуло, а пуля, так и здесь. Энергия находится не в статуэтке. Статуэтка — только проводник. Вот где источник энергии», — сказал он. Доул погладил плотную, тонкую полоску плоти, внедренную в спину статуэтки. «Это плавник какого-то предка, жреца-убийцы, мага, волхва. Он размещен в камне так, чтобы выглядеть именно плавником. Это частичка мощей», — сказал Доул, — «останков какого-то святого. Она-то и является источником энергии. Так нам сказал Феннек». Беллис представила себе, как из Феннека добывались эти ответы.
«Значит, именно за этим они и пришли», — заметила она, и Доул кивнул.
«Она способна совершать удивительные вещи. Она позволила Феннеку совершать удивительные вещи. Но при всем том, я думаю, он лишь совсем недавно начал ее понимать. Я думаю, у Нюкрубизона были основания верить в то, что эта магическая частичка мощей гораздо сильнее, чем думает Феннек». Доул заглянул в глаза Беллис. «Не думаю, что Нюкрубизон пустился бы в такое путешествие. Пошел бы на такие расходы, если бы речь не шла о самом мощном источнике энергии». Беллис почтительно разглядывала предмет в своих руках. «К нам в руки попало нечто необыкновенное», — тихо сказал Доул. «Мы нашли нечто из ряда вон выходящее. Одни боги знают, чего мы сможем достичь с ее помощью».
«Вот, значит, что стоит за всем этим», — подумала Беллис. «Вот что украл Феннек. Он ведь даже и мне сказал, что похитил что-то в Дженгрисе. А в Нюкрубизон он сообщил, что завладел этой штуковиной. И уж, конечно, не пытался переслать ее туда. Они бы никогда не отправились на его поиски, отдай он им эту статуэтку. Вот, значит, чем он заманил их на другой конец света. Сказал им: спасите меня, и она ваша. И они снарядили за ним корабли. Вот ради чего кробизонцы пустились в путь и развязали войну. Эта маленькая штучка — причина всему. Ради этого я, сама того не зная, повела армаду на остров комаров, чтобы отправить ложное сообщение в Нюкрубизон. Я дала армаде Аванка, тогда как нужно было зашвырнуть эту вонючую книжонку Аума в море. Вот из-за чего весь сыр-бор. Из-за плавника какого-то волхва». Беллис не знала, что именно изменилось. Доул вроде бы простил ее. Исчезла демонстративная злоба. Он пришел, чтобы показать ей найденное ими, чтобы поговорить с ней как прежде. Беллис нервничала. Она не была уверена ни в чем, что касалось его.
«И что вы будете с ней делать?» — спросила она.
Доул, заворачивая статуэтку во влажную тряпицу, в которой принес ее, покачал головой.
«У нас сейчас нет времени следовать ее надлежащим образом. Пока. Внимание требует много других вещей. Слишком много всего стало выясняться. Нас отвлекали. Это случилось в самое неподходящее время». Он говорил ровным голосом, но она чувствовала, что он колеблется и не договаривает. И потом Феннек под ее воздействием изменился. Он и сам не понимает, как это произошло, а если и понимает, то не говорит. Никто не знает, каким энергиям имеют доступ Гриндилоу. То, что произошло с Феннеком, необратимо. И мы не знаем, что будет, когда это проявится в полной мере. Никто не хочет стать новым любовником этой статуэтки. Так что мы будем хранить ее в безопасном месте, пока не доведем до конца наш проект, пока не достигнем нашей цели. А тогда у нас появятся время и ученые, чтобы заняться исследованиями этой штуковины. Мы постараемся замять случившееся. А на случай, если кому-нибудь станет известно, что принес с собой Феннек, мы спрячем ее в таком месте, что никто не подумает и не осмелится искать ее там. В таком месте, где, как всем известно, уже спрятано одно-два сокровища, но куда никто не рискнет сунуться. Наказание будет слишком суровым». Говоря это, Доул ненароком коснулся рукояти меча возможного. Беллис обратила на это внимание и поняла, где будет спрятан плавник волхва.
«А где теперь Феннек?»
— медленно спросила она. Доул поднял на нее взгляд.
«Мы о нем позаботились», — сказал он, коротко кивая на дверь, выходящую в коридор. «Он надежно заперт».
Последовала долгая пауза.
«И что вы здесь делаете?» — спросила, наконец, Беллис. «Давно вы мне поверили?»
Она внимательно смотрела на него, мучаясь собственным смятением.
«С того самого момента, как попала в этот чертов город». С неожиданной ясностью поняла она. Я все это время была на грани срыва, каждое мгновение. Я устала.
«Я вам всегда верил», — сказал он ровным голосом. «Я никогда не думал, что вы намеренно вызвали сюда кробизонцев. Хотя и знаю, всегда знал, что особой любви к Армаде вы не питаете. Когда недавно вы пришли ко мне, я думал услышать от вас совсем другое. Я слушал Феннека, анализировал его речи, пытался помалкивать, пытался представить вашу роль, нащупывал истину. Он каждый раз говорит разное. Но истина очевидна. Вы совершили глупость», — сказал Доул бесцветным голосом. «Вы поверили ему, решили, что вы... Что вы там про себя решили? Что он там вам наговорил? Спаси свой город! Вы не хотели уничтожить нас. Вы всего лишь пытались спасти свою родину, чтобы когда-нибудь вернуться на эту землю. Нетронутую, неразоренную. Вы не хотели уничтожить нас. Вы просто совершили глупость». Выражение лица Беллис было мрачнее некуда. Она сгорала от стыда. Доул смотрел на нее. «Вас вовлекли в это дело обманом, верно?» — спросил он. «Подбросили вам мысль, соединившую вас с домом. Мысль сделать что-то для него. Это оказалось достаточно, да? Вы — спасительница своего города». Доул говорил тихим, без выражения голосом, а Белли слушала, уткнувшись взглядом в свои руки. «Я уверен», — продолжал Доул, — «если бы вы дали себе труд задуматься над тем, что вам говорят, у вас бы наверняка возникли вопросы».
Он сказал это чуть ли не с сочувствием. Червячок сомнения снова зашевелился в Беллис, ожил в ее черепной коробке.
«На глоссарии от него не осталось никаких следов», — сказал Доул. «Его койка в трюме была сухая и чиста. Да, к стенам повсюду были пришпилены записочки. Диаграммы, на которых обозначалась принадлежность всех мужчин и женщин, кто чем руководит и кто кому должен. На редкость впечатляющие сведения». Он узнал все, что ему было нужно. Он внедрился в городскую политическую жизнь, но при этом всегда оставался в тени. Разным информаторам он назначал разные места встречи, на которые являлся под разными именами. Саймон Фенч и Сайлас Феннек — это всего лишь два из множества. Но от него лично ни следа. Он как пустая кукла. Эти записочки повсюду, как плакаты, и маленький ручной печатный станок, а еще типографская краска и смазка. Одежда в сундуке, записная книжка в сумке. Вот и все. Жалкое зрелище. Доул поймал взгляд Беллис. Можно было сколько угодно искать в этой комнате, но ни малейшего представления о том, что такое Сайлас Феннек, вы бы все равно не получили. Он — всего лишь пустая оболочка, начиненная всевозможными схемами.
Но теперь ему заткнули глотку, а мы продолжаем двигаться на север, — подумала Беллис. Любовники побеждают. Трудности позади, да, Утер?
Она смотрела ему в глаза, пытаясь вернуть то, что было между ними прежде. «И что вы тут писали, когда я пришел?» — спросил Доул, сразив ее этим вопросом. Он показал на карман, в который Беллис сунула свое письмо. Она всегда носила письмо с собой. Теперь оно насчитывало немало страниц и становилось все толще. Письмо у нее не отобрали, ведь оно никак не могло способствовать побегу. Беллис давно уже не добавляла ничего нового к своему письму. Случалось, она писала его ежедневно, как дневник, а потом неделями к нему не притрагивалась. В этой маленькой убогой камере, откуда была видна лишь темная водная пучина, она снова вернулась к письму, словно рассчитывая привести в порядок свои мысли. Но оказалось, что она почти не может писать. «Это было у вас уже в тот первый день, когда я вас увидел», — сказал Доул. «Оно всегда при вас. Даже на дирижабле оно было с вами». Глаза Беллис расширились. «Что это такое? Что вы пишете?» Беллис поняла, что бы она ни сказала или ни сделала здесь и сейчас, отголоски этого она будет ощущать еще долго. Все должно было улечься на свое место, как части головоломки. У нее возникло ощущение, будто она затаила дыхание. Беллис вытащила листы из кармана.
«Понедельник, 9 чета 1780 года, 6 шутди плоти.
Здравствуй еще раз. Это письмо», — сказала она.
«Кому?» — спросил Доул. Он не приподнялся, чтобы заглянуть, что там написано. Вместо этого он перехватил взгляд Беллис. Она вздохнула, принялась перебирать листы, нашла начало и протянула ему, чтобы он мог прочесть первое слово.
«Дорогой?» — начиналось письмо, а дальше стоял пропуск. Пустое пространство между словами. «Не знаю», — сказала она. «Нельзя сказать, что это письмо никому», — сказала она. «Это было бы грустно и смешно писать никому. И оно не покойнику. Нет, в нем нет ничего такого грустного. Ничего такого в нем нет. Ничего. Оно вовсе не конец. Напротив, оно начало. Это дверь. Оно может быть адресовано кому угодно». Беллис услышала свой голос, подумала, как ее слова могут звучать для чужих ушей, и пришла в ужас. «Перед тем, как покинуть Нью-Кробизон», — сказала она уже не так взволнованно. «Я много недель, много месяцев провела в страхе. Стали исчезать мои знакомые. Я знала, что настанет и мой черед. Ведь вы, Утер, никогда не были в Нью-Кробизоне». Она посмотрела на него. «Вы много где побывали и много чего узнали, но там вы не были. Вы и понятия не имеете. Ведь не имеете. Есть особый страх, ни на что не похожий. Это когда милиция выходит на ваш след. Кто им нужен? Кого они уже взяли? Пытали, соблазнили, запугали, подкупили, угрозами заставили делать то, что им нужно. Кому вы можете доверять? Дьявольски трудно остаться одной. Когда я начала писать, — неуверенно продолжила она, — то думала, что, наверное, пишу своей сестре. Мы не очень близки, но временами я с ума схожу, так хочется с ней поговорить. Но есть такие вещи, которые я бы ни за что ей не сказала. А мне нужно было их высказать, так что я думала, может, это письмо одному из моих друзей». Беллис подумала о Мариэле, об Игнусе, о Тее, подумала о Тайсе Гроуинге, виолончелистке Какте, единственном из друзей Айзека, с которым она поддерживала связь. Подумала и о других. «Это письмо могло быть адресовано любому из вас»,
— подумала она, зная, что это неправда. В те месяцы страха, перед ее бегством, она отдалилась от большинства из них. Но и прежде близких друзей было немного.
«Могла бы я написать любому из вас», — подумала она вдруг. «С кем бы ты ни говорил, — сказала Беллис, — кому бы ты ни писал, есть вещи, о которых ты всегда будешь молчать, вещи, которых не пропустит твой внутренний цензор. И чем больше я писала, чем больше я пишу, тем больше мне хочется по-настоящему открыться. Вот я и пишу все это, и мне не нужно закругляться. Это я могу сделать под конец, и я могу подождать и потом уже решить, кому я высказала все, что было у меня на душе». Она ни словом не обмолвилась о том, что отправить это письмо не было ни малейшей надежды, что она будет писать его на Армаде до самой своей смерти. «Ничего странного», — хотела сказать Беллис. «В этом есть смысл». Она вдруг вся ощетинилась. «Не смей думать, будто на другом конце пустота», — мысленно сказала она Доулу. «Это вовсе не так».
«В таком случае вы должны писать осторожно», — сказал Доул. «И только о себе. Никаких общих шуток, никаких воспоминаний. Это письмо должно быть сухим».
«Да», — подумала Беллис, глядя на Доула. «Наверное, оно должно быть сухим».
«Вы изгнанники», — сказал он. «Вы изгнанники, и вы пишете. Сайлас такой же, как вы. Заглянешь к нему, а он пытается что-то нацарапать в записной книжке левой рукой».
«Вы оставили ему записную книжку?» — спросила Беллис, спрашивая себя, что случилось с правой рукой Феннека, и подозревая, что ей это известно.
Утердоул демонстративно обвел взглядом камеру, одежду, бумаги, письмо. «Вы же видите, как мы обходимся с заключенными», — медленно сказал он, и Беллис вспомнила, что она заключенная, как Флорин Сак или как Феннек. «Почему, когда Феннек сказал вам, что Нюкробизону грозит опасность, вы не сообщили об этом любовникам? Почему не попытались отправить послание через них?»
«Они бы не стали мне помогать», — ответила Беллис, «и, возможно, даже обрадовались бы, одним соперником на море меньше. Они были бы рады свести счеты с Нюкробизоном. Ничего бы это мне не дало».
Беллис была права и чувствовала, что и Доул понимает это. Но все же червячок снова зашевелился в ней.
«Прочтите письмо», — сказала она вдруг. «В нем доказательство, что я ничего не знала».
Он долго ничего не отвечал. «Суд над вами уже состоялся», — сказал он наконец. Беллис почувствовала, как кровь застывает в жилах. Руки ее задрожали, она несколько раз сглотнула слюну и сжала губы. «После допроса Феннека Сенат провел заседание. Все считают, что ваше участие в вызове Кробизонского флота было непреднамеренным. Ваши объяснения приняты. Можете не показывать мне свое письмо». Беллис кивнула, чувствуя, как колотится ее сердце. «Вы пришли с повинной», — глухо сказал Доул. «Вы рассказали нам, что знаете. Я знаю вас. Я наблюдал за вами, за обоими. Я внимательно наблюдал за вами». Она снова кивнула. «Так что вам поверили. Вот так обстоят дела. Если хотите, вас отпустят на свободу». На долю секунды он замолчал. Потом Беллис вспоминала эту паузу и не могла простить ее Доулу. «Вы должны сами выбрать себе приговор». Беллис отвернулась, разгладила письмо, несколько раз глубоко вздохнула, потом снова подняла на него глаза.
«Приговор?» — переспросила она. «Вы же сказали, что поверили мне».
«Я и поверил», — ответил он. «А остальные поверили благодаря мне». По его тону было понятно, что он не ждет благодарности. «Поэтому-то возможные для вас приговоры таковы, каковы они есть. Поэтому вы и живы, в отличие от Сайласа Феннека, который умрет, когда мы получим от него все, что нам нужно. Но вы прекрасно понимаете, что не останетесь безнаказанной. Намерения сами по себе еще ничего не значат. Что бы вы про себя ни думали, как бы ни убеждали себя в том, что вы ничего не подозревали, вы ответственны за войну, в которой погибли тысячи моих сограждан». Голос его стал жестким. «Можете считать, что вам повезло», — продолжал он. «Мы не хотим оглашать подробности этого дела. Если граждане когда-либо узнают о вашей роли в войне, вам не избежать смерти. Секретность позволяет нам проявить снисходительность. Вы должны быть рады, что я свидетельствовал вашу пользу. Мне пришлось немало побороться, чтобы освободить вас обоих». Его певучий голос звучал пугающе.
«Так скажите же мне»,
— услышала Белли свои слова. Доул ответил, глядя ей в глаза. «Я представляю здесь сенат, который уполномочил меня встретиться с Флорином Саком и Беллис Хладовин», — четко сказал он, — «и объявить вам обоим приговор. 10 лет здесь, в одиночке. Или срок можно посчитать отбытым. Но тогда вам предстоит бичевание. Выбор за вами». Вскоре после этого Доул ушел, оставив Беллис одну. Феннек предал ее. Никаких листовок от Саймона Фенча не будет. Никто не захочет ее слушать. Город не повернется в другом направлении. Доул даже не пожелал взглянуть на ее письмо. Он не забрал его. Он не заглянул в него через ее плечо, когда Беллис держала листки в руках. Он вообще не проявил к письму никакого интереса. «Неужели ты не понял того, что я тебе сказала?» — думала Беллис. — «Ты ведь знаешь, какие откровения на этих страницах. Это ведь не какое-то обычное письмо, в котором все личные тайны, подробности, кивки и отсылки бессмысленны для всех, кроме отправителя и адресата. Это особенное письмо. Это мой свободный рассказ. Мой свободный голос. Это письмо обо всем, что я здесь видела и делала. Неужели тебе не хочется прочесть его, Доул?» Как только Беллис выбрала наказание, Доул оставил ее, даже не посмотрев на плотную пачку бумаги в ее руках. Все ее свидетельства остались непрочтенными, записанными в тоне, не дошедшими до адресата. Беллис одну за другой переворачивала страницы, вспоминая о том, что произошло с ней в Армаде. Она пыталась успокоиться. Ей нужно было разобраться кое с чем очень важным. Планы ее рушились. Теперь, когда Феннек был пойман, некому было огласить имеющиеся у нее сведения. Некому было остановить любовников с их безумным планом — пересечь скрытый океан. И Беллис нужно сосредоточиться на этом, попытаться придумать, как открыть правду. Но сейчас она не могла сосредоточиться ни на чем, только на том, что сообщил Доул. Руки ее дрожали. Беллис скрежетала зубами, приходя от этого в ярость, проводила руками по зачесанным назад волосам, тяжело вздыхала, но не могла сдержать дрожь. Ей приходилось изо всех сил прижимать перо к бумаге, иначе из-за дрожи слова стали бы неразборчивы. Она нацарапала одно единственное предложение, потом внезапно остановилась и уставилась на него. Она больше не могла выдавить из себя ни слова. Она снова и снова перечитывала написанное.
«Завтра меня высекут».